познакомила Светлана Павлова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: российские журналисты выпустили газету, целиком посвященную Олегу Кашину. Владимир Милов претендует на роль единого кандидата в президенты на выборах 2012 года. Сергей Собянин продолжает бороться с московскими пробками. Об этом и многом другом пойдет речь в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Движение «Демократический выбор», один из участников коалиции «За Россию без произвола и коррупции», на своем сегодняшнем съезде выдвинуло своего лидера Владимира Милова для участия в праймерис по единому кандидату от коалиции на выборах президента России в 2012 году. Кандидатура Милова была единственной от демвыбора, и за нее проголосовало подавляющее большинство делегатов. Напомню, что соглашение о создании коалиции «За Россию без произвола и коррупции» подписали Владимир Милов, Борис Немцов, Михаил Касьянов и Владимир Рыжков. Предполагается, что от их коалиции на президентских выборах будет единый кандидат. Организации Немцова, Касьянова и Рыжкова планируют определиться со своей позицией по этому вопросу позднее. И вот что только что рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Ольге Вахоничевой лидер демократического выбора Владимир Милов.
У нас проходит в Москве съезд движения «Демократический выбор». Это одна из организаций четырех, которые создали коалицию «За Россию без произвола и коррупции». И в том числе два из важных вопросов сегодняшнего съезда – это ратификация соглашения о коалиции участниками демвыбора и вопрос о том, будем ли мы выдвигать своего кандидата в президенты для участие в общих демократических праймерис там наряду с Немцовым, Рыжковым и Касьяновым.
Насколько мне известно, вы дали согласие выдвигаться от коалиции на президентских выборах. Как отреагировали на это лидеры других оппозиционных организаций?
Вот здесь у нас присутствуют Борис Немцов и Владимир Рыжков, и они поддержали идею выдвижения моей кандидатуры от демократического выбора. Собственно, у нас с Немцовым и Рыжковым есть согласованное совместное предложение о том, как организовать демократическую процедуру выбора единого кандидата от наших оппозиционных демократических сил на президентских выборах. И я готов в этих праймерис и в этой конкурентной процедуре участвовать.
Но, насколько мне известно, Борис Немцов не исключал возможности на одном из последних ваших митингов, что тоже пойдет единым кандидатом от демкоалиции.
Да, я вполне допускаю, что, скорее всего, все четыре лидера организации, принесших участие вот в создании этой коалиции, они выдвинут свои кандидатуры. Ну, собственно, и Немцов, и Касьянов, и Рыжков давно об этом говорили. Вот вопрос был, будет ли демократический выбор выдвигать своего кандидата, или мы скажем своим сторонникам: голосуйте на праймерис за кого вы хотите из других. Ну, похоже, вот, видимо, решение склоняется к тому, что, скорее всего, демократический выбор выдвинет мою кандидатуру.
Не случится так, что во время выборов может возникнуть какой-нибудь между вами разлад?
Я надеюсь, что нет. Вот сегодня трое здесь присутствующих из создателей коалиции, Рыжков, Немцов и я, мы озвучили с трибуны, что мы выступаем за такой порядок, при котором была бы демократическая процедура выбора единого кандидата, и все участники этих праймерис, они заранее согласились бы с тем, что по итогам, если будет поражение, они это признают и будут вместе работать на победителя. Я думаю, что у нас это получится.
Говорил лидер оппозиционного движения «Демократический выбор» Владимир Милов. Журналист-коммерсант Олег Кашин, который был жестоко избит в ночь на 6 ноября, по-прежнему находится в реанимации. Состояние Кашина оценивается как тяжелое, сообщили сегодня в 36-й клинической больнице, где журналист проходит лечение. Накануне главврач больницы Виталий Французов сообщил, что Кашин находится в сознании, пока не отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. По прогнозам главврача, Кашин пробудет в реанимации еще 5-10 дней. Сегодня же российские журналисты выпустили газету, которая целиком посвящена Олегу Кашину, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В газете опубликованы как фактические заметки об обстоятельствах нападения на Олега Кашина, так и колонки с авторскими оценками произошедшего. На последней полосе размещены высказывания Олега Басилашвили, Сергея Шнурова, Михаила Горбачева и других известных людей в виде тостов за здоровье Олега Кашина, который в тяжелом состоянии находится в больнице. Свои статьи в номере также опубликовали выступали заместитель главного редактора журнала «The New Times» Илья Барабанов, редакционный директор афиши Юрий Сапрыкин и главный редактор «Большого города» Филипп Дзятко. Над выпуском газеты работала корреспондент столичного издания «Коммерсант» Мария Семендяева.
Это два разворота. Это 8 полос. Она сделана довольно известным, талантливым, прекрасным совершенно дизайнером и сверстана им же, Гусевым, из «Коммерсанта». На обложке большая фотография Олега, потом там разные заметки. В общем, ее просто надо читать, потому что там сделаны специально для нее тексты. Замечательную колонку написал Сапрыкин про Кашина, про то, как Кашин выделяется в этой истории. Практически он пытается ответить на вопрос, почему именно после того, что случилось с Кашиным, все устроили такую огромную общественную реакцию. Потом еще там есть прекрасный текст Филиппа Дзятко про то, что нельзя опускать руки, надо продолжать оставаться журналистом. В остальном там скорее мы пытаемся объяснить читателю, который, возможно, не все знает об этой истории, что же все-таки случилось, как это все происходило, но буквально мы там рассказываем на основании каких-то открытых источников, в общем, какие-то особенные тайны, просто рассказываем, как все было, вот пишем хронику пришедшую, версии основные.
Ее коллега по редакции Ольга Аленова составляла списки тех журналистов, которые погибли и подверглись нападению во время исполнения своего служебного долга.
Мы решили сделать список журналистов за 10 лет последних, то есть за путинскую вот эту эпоху, с 2000 года. Список журналистов, погибших, пропавших без вести, подвергшихся нападениям. И я вот делала только эту работу, она технически такая непростая, потому что там надо было выборку найти, прочитать, что-то отсортировать. И вот я занималась этим 2 дня.
Насколько длинный этот список?
Там порядка 200 имен, чуть меньше 200 имен погибших и пропавших без вести. А подвергшихся нападениям я даже не считала, потому что там их очень много. Просто за каждый год там, я не знаю, человек по 30, 40, а то и 50. Вот довольно большой список.
Близкий друг Олега Кашина, фотограф Максим Авдеев, также принимал участие в работе над газетой.
Там есть колонка про допросы у следователей. Да, это там фотография там Олега и так далее.
Удастся ли найти и исполнителей, и заказчиков?
С точки зрения оперативников, я верю, что хотя бы исполнители будут найдены. Что касается именно следствия, то следователи как-то не произвели на меня впечатление, которое позволяет мне надеяться на то, что их работа будет положительно завершена.
До этого тоже применяли насилие в отношении журналистов, но именно история с Кашиным буквально взорвала журналистское общество. Почему?
Во-первых, есть такой предел терпения. Во-вторых, да, это всегда зависит от конкретных людей. В-третьих, здесь непонятно за что, конкретно. В-четвертых, да, там я и другие друзья Олега, да, постараюсь делать все, чтобы это не было замято.
О намерении выпустить издание об Олеге Кашине стало известно 9 ноября. Планировалось, что газета выйдет в воскресенье, однако авторы успели раньше срока. Номер будут раздавать на митинге 14 ноября у памятника Александру Грибоедову на Чистых прудах. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 15:15. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Власти Мьянмы, Бирмы освободили лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи. В Москве сегодня вышел специальный выпуск газеты, посвященный Олегу Кашину. В японском городе Йокогама открылся саммит АТЭС.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17:00 по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 14:00 и 20:00.
В воскресенье в подмосковном Жуковском состоится митинг городского объединения Гражданского экологического фронта в защиту Цаговского леса. Жуковские активисты внимательно следят за историей с корреспондентом газеты «Жуковские вести» Анатолием Адамчуком, писавшим о конфликте вокруг строительства дороги через лес. После заявления в милицию об избиении Адамчука следствие стало обвинять журналиста в инсценировке нападения с целью привлечения внимания к проблеме Цаговского леса. Одной из последних публикаций Адамчука было интервью с Алексеем Гаскаровым после освобождения из СИЗО. Его задерживали по подозрению в атаке на химкинскую администрацию, поводом для которой стала вырубка химкинского леса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
История с корреспондентом «Жуковских вестей» началась в ночь на 8 ноября. Анатолий Адамчук, занимавшийся в газете темой строительства дороги через Саговский лес, заявил в милиции, что был избит неизвестными, и у него пропала флеш-карта с редакционными материалами. Милиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж» и в ходе расследования через два дня заявила, что подозревает Адамчука в инсценировке нападения. Анатолий Адамчук назвал все это провокацией, заявил о давлении на него и написал заявление в прокуратуру, которая запросила материалы следствия в среду, а в пятницу со ссылкой на источник правоохранительных органов появилась информация о том, что прокуратура не выявила нарушений в действиях сотрудников подмосковной милиции. Редакция газеты «Жуковские вести» заявила, что начнет собственное расследование истории, которое для сотрудников стало шоком. На сайте газеты уже публикуются аудио и видеозаписи, но результатов расследования пока нет, объяснила корреспондент Анастасия Григорьева.
Все, что у нас есть, пока все, что мы можем обнародовать, уже появилось на сайте вчера вечером. Ничего другого, да, мы не можем сказать.
Как известно, ранее ГУВД Подмосковья сообщало, что двое задержанных по делу о нападении на Анатолия Адамчука признались, что один из них нанес журналисту несколько ударов по его просьбе за плату в 1000 рублей. Адамчук категорически отрицает версию следствия. Анастасия Григорьева пыталась взять интервью одного из свидетелей, Дениса Клокова.
По телефону я такого говорить не буду. Уже в интервью, или как там, когда меня брали вот на камеру, там все было сказано.
Денис, скажите, пожалуйста, а вы не могли бы к нам подъехать в редакцию?
Сейчас на данный момент нет, давайте назначим другой день.
Встреча так и не состоялась. На сайте ГУВД Московской области вывешена видеозапись беседы с Денисом Клоковым.
Напомнил мне о митинге 14 числа, и я попросил нестандартной просьбы о том, что ему нужно оказаться в больнице. То есть он кого-то испугался и чего-то боялся. Он сказал что ему нужно найти человека, помочь, который сможет нанести ему телесные повреждения.
Представитель Жуковского ОВД, предваряя сказанное свидетелем, говорил уже не о попытке журналиста спрятаться от кого-то на время митинга в больнице, а о пиар-акции.
Гражданин Адамчук в целях реализации пиар-кампании на фоне всех событий, связанных с покушениями на журналистов, предложил гражданину Клокову организовать нападение на себя.
На пресс-конференции в Жуковском ОВД замначальника городдела Олег Амарбеков в частности объяснил, что дело о ложном доносе на Анатолия Адамчука не может быть заведено, пока не закончится расследование по его заявлению.
После того, как будет принято процессуальное решение, а именно вот в связи с открывшимися обстоятельствами, дело уголовное, по всей видимости, будет прекращено и будет принято процессуальное решение, вот тогда у следствия возникнут все основания предполагать и возбуждать уголовное дело в отношении Адамчука по статье 306 Уголовного кодекса за ложный донос.
Назначенный на 14 ноября в Жуковском митинг Объединенного гражданского экологического фронта в защиту Цаговского леса состоится, сказал один из авторов альтернативного проекта, член городского отделения КПРФ Владислав Семенов.
Уже на первом заседании круглого стола я и высказал вот эту идею. В ответ на... Там присутствовал представитель главы города Евгений Солодилин, который обидные слова сказал, что «а мы, администрация, вообще-то говоря, и не знаем, что население против. Как вы не знаете? А вы тут вот саботажем вроде занимаетесь и так далее». Вот я тогда возмутился и сказал ему, что саботажем это вы занимаетесь, потому что мы здесь собрались, считайте, гражданское общество города. Здесь присутствуют все парламентские партии, представители КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Здесь присутствуют все общественные движения, практически зарегистрированные, которые есть в городе. Здесь присутствует городская газета «Жуковские вести». Здесь отсутствует только партия «Единая Россия», представитель партии. Поэтому мы считаем в полном мере, что мы и являемся гражданским обществом города.
В обвинении Адамчука в инсценировке Владимир Семенов пока не верит, но подчеркивает, что если это подтвердится, то репутация газеты не должна пострадать.
Это будет действительно просто очень неприятно, что, как говорится, в наши ряды вдруг такой. Но когда припечет, найдут пару отморозков, которые неизвестно за что, готовы дать любые показания. Но если, тем не менее, это окажется так, ну, я не знаю. Я считаю, что Знаменская должна моментально его от себя отсечь. И вообще это, ну, мир не без урода. Думаю, что в конечном итоге жители города понимают. Да, это попытаются обыграть, но это, извините, не газета. Если это и сделал, то сделал персонально Адамчук.
Анатолий Адамчук начал сотрудничать с газетой «Жуковские вести» в этом году, является пока внештатным сотрудником. Кроме материалов за сохранение изменения Цаговского леса, Анатолий Адамчук недавно публиковал интервью с Алексеем Гаскаровым, недавно выпущенным на свободу так называемом «Химкинском заложнике». Коллеги Адамчука предлагают милиции среди версий не исключать и возможность угрозы в связи с этим материалом. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Центральным событием уходящей недели в Петербурге стали непростые взаимоотношения Смольного с оппозицией. Подробнее об этом Виктор Изунков.
10 ноября губернатор Петербурга Валентина Матвиенко встретилась с градозащитниками и представителями несистемной оппозиции, в частности с лидером петербургской организации партии «Яблоко» Максимом Резником. Встреча проходила в условиях секретности, журналистов на нее не допустили. То ли в шутку, то ли всерьез, скорее второе, Валентина Матвиенко предложила Максиму Резнику на предстоящих выборах в законодательное собрание возглавить список кандидатов от партии «Яблоко». Это предложение прозвучало на фоне репрессий против представителей другой оппозиции, оппозиционной организации партии «Другая Россия». 12 ноября еще одному из лидеров «Другой России» Андрею Писоцкому предъявлено обвинение по статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это уже пятый человек, бывший нацбол, которому в эти дни в Петербурге предъявлено обвинение в организации объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности. Один из обвиняемых, Андрей Дмитриев, рассказывает.
Мне предъявлено обвинение по статье 282 .2, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Создание экстремистской организации. Эта статья подразумевает до 3 лет лишения свободы. Моим товарищам также предъявлено обвинение по данной статье. Кому-то по части 1, кому-то по части 2, участие в экстремистской организации. Мы это рассматриваем как беспрецедентное полицейское давление на организацию «Другой России» в Санкт-Петербурге, как абсолютно незаконный прессинг со стороны правоохранительных органов. Вся деятельность «Другой России» протекает в законном русле, в законном ключе. Мы выступаем оппонентами власти. Власть пытается нас ликвидировать, удушить посредством фабрикации вот такого рода уголовных дел. В данный момент мы все находимся под подпиской о невыезде. Возможно, и смена меры пресечения. Не исключено, что кто-то из нас окажется в тюрьме. И понятно, что власти это удобно. Поскольку теперь сложнее будет проводить несанкционированные акции, сложнее будет участвовать в каких-то общественных мероприятиях, но «Другая Россия» свою деятельность в Петербурге все равно продолжит.
Андрей, а как вы можете объяснить, что одних оппозиционеров Валентина Матвиенко приглашает во власть, а других в тюрьму?
Я думаю, что ничего странного здесь нет, все это наоборот абсолютно логично. Смольному удалось разделить оппозицию на агнцев и козлищ. Если раньше оппозиция выступала единым фронтом и устраивала мощные акции типа «Марша несогласных», то сегодня она раздроблена и атомизирована. И вполне логично, что одним показывают пряник и приглашают их в Смольный, манят их какими-то чиновничьими креслами, а других, то есть нас, наоборот, начинают максимально жестко прессовать. Это видно по двум стратегиям 31, одна из которых проходит на Дворцовой площади, где собираются умеренные оппозиционеры, их не трогают, силовым образом не разгоняют. И другая у гостиного двора, где наоборот избиение, задержание, а теперь вот и уголовные дела. Так что политика эта стара как мир, абсолютно логично и понятно. Смольный пользуется разногласиями внутри оппозиции.
На такую двойственную политику Смольного общественность Петербурга решила ответить акцией протеста. 14 ноября в городе пройдет митинг против политических репрессий активистов «Другой России» в защиту журналистов и против силовых разгонов участников акции «Стратегия-31». Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И далее в программе комментарии обозревателя Радио Свобода Виталия Портникова о взаимоотношениях Украины и НАТО.
Во время своего пребывания в штаб-квартире НАТО представитель Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский пообещал, что уже к концу текущего года Украина подготовит обновленную стратегию национальной безопасности, которая станет частью общей безопасности НАТО. Валерий Хорошковский подчеркнул, что никакого другого выбора у Украины и нет. И это заявление руководителя главной украинской спецслужбы как-то не перекликается с предвыборными обещаниями президента Виктора Януковича, утверждавшего, что его цель – внеблоковый статус Украины, да и с последующим решением украинского парламента, который закрепил эту внеблоковость в специальном документе. Вообще, отношение украинских властей к вопросу безопасности государства и его ориентированности на евроатлантические структуры уже несколько раз претерпевало удивительные претурбации. Президент Леонид Кучма включил вопрос о возможном членстве Украины в НАТО в стратегию национальной безопасности страны. Накануне президентских выборов 2004 года, где вопрос «Восток-Запад» впервые был поставлен ребром, этот пункт из стратегии таинственным образом исчез, но вернулся туда уже при новом президенте Викторе Ющенко. Виктор Ющенко не скрывал своего стремления приблизить Украину к альянсу. Однако для этого необходимо было, чтобы Украина получила план для членства в НАТО. И вот против-то этого плана, а вовсе не против самого членства, и выступали представители партии регионов, которые развернули в Верховной Раде Украины настоящий хэппининг с воздушными шарами, практически блокировали работу главного законодательного органа страны и убедили своих избирателей: «Мы ваши главные защитники от НАТО». Защищать от НАТО, конечно, проще, чем проводить серьезные экономические реформы, бороться с олигархическим капитализмом и криминальными группировками. Но, тем не менее, именно на лозунгах борьбы с НАТО, второго государственного языка и отстаивания интересов русскоязычного населения Виктор Янукович вместе со своей командой пришел к власти. И вот теперь оказывается, что все эти обещания были сданы зря. Украина подготовит стратегию национальной безопасности, которая станет частью общей безопасности НАТО. Ни о каком втором государственном языке больше никто и не помышляет. Ну и, разумеется, никто не говорит о серьезных экономических преобразованиях, которые вообще отодвинули бы вопросы Запад-Восток на второй план. Возникает, однако, другая проблема. А насколько серьезно можно относиться к новому заявлению высокопоставленного украинского чиновника? Местные выборы на Украине прошли. Прошли со скандалами, и теперь украинское руководство, зависимое от кредитов международных финансовых организаций, ждет оценки этих выборов. До новых парламентских выборов далеко. Таким образом, сегодня Киев беспокоится именно по поводу международного мнения, а не по поводу мнения электората. Может случиться так, что уже в 2011 или 2012 году, когда пройдут парламентские выборы на Украине, сегодня не знает никто, опять понадобятся избиратели Востока и Юго-Востока страны. И тогда президент Виктор Янукович и другие представители партии региона вновь будут говорить, насколько опасно интеграция с НАТО и насколько важна интеграция с Россией. Будут говорить ровно до того момента, пока не завершатся парламентские выборы. Где же тут политические приоритеты страны, спросите вы? А их нет. У постсоветских политических элит нет никаких приоритетов, кроме власти и денег. И такая вот череда противоречивых заявлений по принципиальному поводу это только доказывает. Виталий Портников, Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 15 часов 30 минут. Главные новости коротко. Власти Мьянмы освободили лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи в день истечения нынешнего срока ее домашнего ареста. Лауреат Нобелевской премии мира Су Чжи провела под стражей в общей сложности около 15 лет за последние 21 год. Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, пострадавший от нападения неизвестных, останется в реанимации еще 5-10 дней. Его состояние по-прежнему тяжелое. В Москве сегодня вышел специальный выпуск газеты, посвященный Олегу Кашину. Его подготовили коллеги и друзья журналиста. Движение «Демократический выбор» выдвинуло своего лидера Владимира Милова для участия в выборах единого кандидата и в президенты России от оппозиции. Его кандидатуру поддержали в субботу делегаты съезда движения. Лидеры Японии и России договорились способствовать улучшению отношений между двумя странами, резко осложнившихся из-за поездки российского президента Дмитрия Медведева на Южные Курилы, которые Япония считает своей территорией. В Якогаме, где проходит саммит АТЭС, сотни человек вышли на улицы, протестуя против приезда в Японию председателя КНР Ху Цзиньтао. Отношения между Токио и Пекином ухудшились после инцидента в районе спорных островов в Восточно-Китайском море 2 месяца назад. При нападении талибов на аэропорт в афганском городе Джалалабад убиты 8 боевиков. В афганской провинции Кундуз при взрыве погибли 8 человек, еще около 20 получили ранения. Иракские парламентарии собрались сегодня на очередное заседание, чтобы продолжить обсуждение будущего коалиционного правительства. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в московской студии «Радио Свобода» Арслан Саидов. Около 20 человек были задержаны вчера в ходе очередной акции «День гнева», которую несколько оппозиционных движений пытались провести напротив мэрии Москвы. Участники акции выступили в поддержку сбитых журналиста Олега Кашина и члена партии «Правое дело» Константина Фетисова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
К началу дня гнева у оцепленного усиленными нарядами милиции памятника Юрию Долгорукому на Тверской улице толпились несколько десятков человек, преимущественно журналисты. Как только в толпе появились плакаты митингующих, расположенные поблизости тротуары перегородили военнослужащие внутренних войск в черных касках. Всех, кто в тот момент находился на площади, оттеснили в сторону Большой Дмитровки. Организаторов дня гнева Сергея Удальцова и Константина Косякина, а также самых активных оппозиционеров, около 10 человек, задержали бойцы ОМОНа и насилие. Сильно затолкнули в припаркованные рядом милицейские автобусы, говорит член Левого фронта Константин Косякин.
Мы с Сергеем Удальцовым к 7 часам тут стали выдвигаться сюда. Уже на дальних подступах полно было милиции, удалось все-таки дойти до площади, где памятник Юрию Долгорукому. Там уже была масса, так сказать, милиции. Буквально несколько шагов удалось сделать. Мы сказали, что сейчас мы здесь пришли, здесь собрание будет. В принципе, никаких незаконных акций не совершается. Буквально не успели два слова сказать. Сергей Удальцов не успел сказать. Тут же на нас навалилась милиция. Жестче, чем раньше это все было. Намного.
День гнева на этот раз решили совместить с акцией в поддержку избитых накануне Олега Кашина и Константина Фетисова. Несколько человек держали фотографии с надписью «Прекратить террор», рассказывает защитник Химкинского леса Ярослав Никитенко.
Конечно, то, что происходит в Москве, то, что происходит в Московской области, это в первую очередь будет на совести московских властей, в общем-то, и подмосковных, которые, по идее, должны контролировать милицию, прокуратуру, чтобы они не допускали таких случаев. И, конечно, нападение в центре Москвы, это, конечно, это вина на этом лежит на нашем руководстве, которое не может просто обеспечить нормальную безопасность для граждан.
В сквере между Тверской улицей и Большой Дмитровкой, куда оттеснили порядка 20 участников Дня гнева, люди начали скандировать «Долой власть чекистов» и «Собянин, мы тебя не знаем». Оппозиционеры продолжают настаивать на том, что в Москве необходимо вернуть выборы мэра, говорит руководитель московского отделения запрещенной национал-большевистской партии Роман Попков.
Что касаемо Собянина, то дело-то не в том, какие он шаги предпринимает сейчас, а дело в том, что, в принципе, сама процедура его появления на политической площадке московской, на вопиющей антидемократичной, назначена ставленник Кремля, ставленник правительства без каких-либо согласований, даже без народного обсуждения. У нас даже закон о полиции обсуждался. Тут даже не запустили хотя бы формальную процедуру. Кого бы вы хотели видеть мэром? То есть назначили сатрапа, и это, конечно, оскорбляет людей. Это оскорбляет людей. Я уверен, что его какие-то практические действия дальше они вызовут тоже определенные нарекания. Но сейчас больше всего бесит именно вопиющая антидемократическая процедура назначения.
Простояв и скандировав в сквере около 15 минут, оставшиеся митингующие толпой направились к Большой Дмитровке. Пока ОМОН пытался сгруппироваться и предотвратить внезапно возникшее шествие, оппозиционеры перекрыли улицу и, скандируя лозунги, пройдя вдоль Совета Федерации, остановились у отдела внутренних дел «Тверская». На тот момент в нем уже находились задержанные на Тверской Удальцов и Косякин со своими единомышленниками. В толпе начали скандировать все подряд лозунги, начиная от «Свобода политзаключенным», заканчивая «Долой власть чекистов». В конце часть митингующих вовсе во всеуслышание заявила, что желает пройти внутрь отделения милиции. К тому моменту в расположенном рядом переулке уже припарковался автофургон с бойцами ОМОНа. В итоге еще 13 человек задержали под крики «Прекратите милицейский беспредел». На этом в очередной раз несанкционированная акция под названием «День гнева», по сути, завершилось. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Избиение Олега Кашина – знаковое для России преступление, и Александр Лукашенко ищет новых спонсоров для своего экономического чуда. Эти темы привлекли внимание российских еженедельников, обзор которых подготовил Алексей Кузнецов.
Журнал «Русский репортер» сообщает, что следствие по делу о нападении на Олега Кашина склоняется к версии, что причиной преступления – позиция журналиста в конфликте вокруг Химкинского леса. Это была наиболее резонансная тема, которую в этом году активно освещал Олег Кашин, поддержавший гражданскую кампанию в защиту леса. Раньше также жестоко, как и Олега, избили активиста, защищавших Химкинский лес, главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова и лидера Химкинского отделения «Правого дела» Константина Фетисова. Похоже, для следствия приоритетной версией становится именно связанная с конфликтом вокруг Химкинского леса. По крайней мере, такой вывод напрашивается по итогам допросов коллег и родственников Олега Кашина в ОВД Замоскворечье. Но следователи упоминают и о неких скинхедах. Возможно, есть версия, что националисты могли мстить Кашину за его симпатию к Антифа. Сейчас следствие демонстрирует активность, но оно должно еще продемонстрировать и эффективность. До сих пор расследования преступлений против журналистов ни к чему не приводили. Из 31 дела о нападении на них, возбужденного с начала этого года, ни одно до суда не дошло. Между тем, резонансное нападение на Кашина заставило общество заметить, что покушения на журналистов стали в России обыденностью, считает журнал «Русский репортер».
Продолжая тему, журнал «Коммерсант. Власть» в номере от 15 ноября анализирует возможные причины избиения Олега Кашина и считает, что пропагандируемый в России культ насилия со временем способен создать проблемы и самому российскому руководству. С одной стороны, если руководители разных уровней регулярно высказывают свое пренебрежение к закону и фактически пропагандируют насильственные методы решения любых проблем, то и от простых россиян логично ожидать чего-то подобного. С другой стороны, поступающие сверху сигналы вряд ли были бы услышаны простыми гражданами, если бы мысль о том, что на обидное слово вполне можно ответить грубой силой, не укоренилась в их сознании гораздо раньше. Но ровно те же насильственные методы противодействия оппонентам с удовольствием берут на вооружение некоторые противники власти, а это выливается в инциденты типа упомянутого погрома Химкинской администрации или регулярных битв с милиционерами, устраиваемых сторонниками Эдуарда Лимонова. И получается, что государственная пропаганда насилия, рассчитанная вроде бы исключительно на лояльных власти граждан, порой оборачивается серьезными проблемами и для самой власти. Так что нельзя исключать, что те же самые спецы, которые профессионально ломали Олега Кашина, когда-нибудь займутся и кем-то из тех, кто сейчас считается преданным сторонником российского руководства, полагает журнал «Коммерсант. Власть».
ЕС захотел купить честные выборы в Белоруссии за 3 миллиарда евро. Белорусские власти гордо отказались. Наверное, зря, считает журнал «Русский репортер». Выборы Лукашенко, скорее всего, выиграл бы и в этом случае. А 3 миллиарда на дороге не валяются. Ведь, рассорившись с Москвой, президент Белоруссии пока не смог найти новых спонсоров для своего экономического чуда. Круг возможных спонсоров Александра Лукашенко крайне узок. Российская кредитная линия закрылась для него после того, как в прошлом году он отказался брать 500 миллионов долларов в рублевом эквиваленте и перечислил Алексея Кудрина к отморозкам. От денег ЕС, как видим, белорусские власти отказываются сами. МВФ в 2009 году выдал стране 2,5 миллиарда долларов в обмен на относительную либерализацию экономики и пообещал еще. Но и это сотрудничество сошло на нет, когда недавно Лукашенко пообещал бюджетникам ничем не обоснованную 30-процентную прибавку к зарплате. По сути, единственным местом, где Белоруссия может найти деньги, осталась Поднебесная. Лукашенко договорился с китайским руководством о кредитах на 15 миллиардов долларов, но, как выяснилось, с одним условием. Кредиты связанные, то есть пойдут на финансирование китайских же проектов в Белоруссии и закупку китайских товаров. Отказавшись от денег ЕС и, как следствие, улучшения отношений с Европой, Александр Лукашенко оставил себе минимум внешнеполитических альтернатив. А значит, мириться с Россией ему все равно придется, уверен журнал «Русский репортер».
Обзор российских еженедельников подготовил Алексей Кузнецов.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня начинается визит российского премьер-министра Владимира Путина в Болгарию, в ходе которого могут быть достигнуты договоренности о совместном энергетическом предприятии для строительства газопровода «Южный поток». Болгария долгое время не соглашалась на участие в проекте. Об энергетическом сотрудничестве России и Болгарии и об этом проекте «Южный поток» корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Болгария является ключевым звеном этого проекта, потому что именно через нее будет происходить вхождение подводной части в Восточную Европу. Долгое время именно достаточно сложные отношения с Болгарией и неопределенность правительства Бойко Борисова, такого правоцентристского во многом, не позволяло начать процесс по подготовке ТО, технико-экономического обоснования проекта. В случае, если соглашение будет подписано, то это означает, что Москва получит зеленый свет на строительство Южного потока.
Какова сейчас политическая обстановка в Болгарии? Как сейчас складываются отношения болгарской власти с представителями российской власти? И вообще, какова вероятность того, что документы по Южному потоку будут подписаны?
Ну, прежде всего, это отметить, что Бойко Борисов вообще пришел в парламент и в правительство, соответственно, во многом на поддержку консервативных кругов, больше националистического толка. Поэтому новому премьеру приходилось оказывать ряд преференций и напрямую поддерживать московский проект Российской Федерации энергетически. Бойко Борисов не мог. Напомню, всего их было три. Это, соответственно, Южный поток, газопровод, нефтепровод Ситимбургас-Александрополис и атомная электростанция Белине. Соответственно, если вопрос строительства нефтепровода и атомной электростанции серьезно подвис, то Южный поток стал активно педалировать «Газпром». В свое время газовая монополия активизировала переговоры с Румынией. Румыния осталась как альтернатива для входа как раз в Восточную Европу. После чего Болгария приняла принципиальное решение по вхождению в проект.
А как вы думаете, какие-то торги при переговорах по Южному потоку будут происходить?
Ну, во-первых, они были уже и будут происходить. Основная речь будет идти по поводу условий строительства национальной части Южного потока в Болгарии. То есть, соответственно, сведение долей, прежде всего, стройматериалы, то есть какие в основном будут использоваться условия распределения газа, то есть все это те вопросы, которые будут заложены. Плюс к нему могут подниматься вопросы о стоимости голубого топлива, но, скорее всего, последний достаточно вопрос на долгосрочную перспективу. Поэтому, конечно же, эти вопросы будут обсуждаться. Более того, здесь Болгария постарается серьезно усилить свою позицию в ближайшие 2 месяца.
Ну а кто, кроме России и Болгарии, получает выгоду от строительства Южного потока?
Строительство Южного потока выгодно прежде всего ЕНИ, итальянский, который является также соорганизатором проекта, а плюс ко всему и акционером, естественно, оператора. Плюс ко всему в проект собирался входить ЕДФ, французская, которая считается достаточно близкой президенту Франции, господин Саркози. Поэтому интерес есть и у итальянцев, и у французов. Плюс ко всему, в целом, создание альтернативного канала может быть интересно Австрии и, соответственно, Италии как таковой, потому что на их базе будут созданы газораспределительные центры, которые могут стать серьезным мощным аргументом. Против до определенного времени выступала Еврокомиссия и основные инициаторы альтернативного проекта в лице Набука. Помню, что основными инициаторами являются австрийская ОМВ и венгерская МОЛ. Вот. Но в последнее время пункт основного лоббиста данной стратегической инициативы взяла на себя турецкая компания, государственная компания. Поэтому в целом, конечно же, это окажется очень серьезным ударом, прежде всего, по проекту Набука, тем более, что он до сих пор не получил сырьевых контрактов или каких-то гарантий поставок. Поэтому с большой долей вероятности до конца года он не получит поддержку Еврокомиссии. А в этом случае, соответственно, финансирование проекта, соответственно, его строительство может стать под вопрос.
Существуют какие-то предварительные наметки, как будет реализовываться этот проект строительства Южного потока, какие существуют, может быть, сроки, ну и какую выгоду получает Россия?
Пока что готовится к ТО проекта, исходя из действующей схемы основной, он будет выходить из Российской Федерации, по морской части идти через территориальные воды Турции, которая должна предоставить разрешительную документацию. В дальнейшем будет сходить в Болгарию, и дальше есть различные схемы, но пока что как в качестве приоритетной это дверь одна пойдет на север, в район, естественно, Австрии, северной Италии, а другая, большой долей вероятности, через Грецию может пойти на юг, соответственно, с Италии. Речь идет о строительстве, помимо непосредственно магистрального газопровода, также газораспределительной сети, то есть, которая позволит продавать газ в странах как таковых. Пока что дистрибьюции газа в странах Восточной Европы будет заниматься как «Газпром», так и ЕНИ. Пока что сроки строительства обозначены условно, так как не было готово ТО, и стоимость проекта также достаточно условна. Что касается позиции Российской Федерации, это позволит серьезно укрепить переговорные позиции со странами-транзитерами, прежде всего с Украиной. Более 80% российского газа идет именно через эту страну. средства создания альтернативных каналов, доставки энергоносителей непосредственно в Восточную Европу и далее, соответственно, в Италию, серьезно снизит политические и экономические риски, связанные с позицией транзитных государств. Плюс ко всему, это позволит существенно увеличить долю «Газпрома» в распределении. Потому что, как известно, до последнего времени газовая монополия была слабо представлена на европейском рынке, а строительство Южного потока позволит выйти на стратегический регион и осуществлять предварительную продажу газа.
Говорил эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Вопросы ему задавала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Мьянмы, Бирмы освободили лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи в день истечения срока ее домашнего ареста. Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, избитый неизвестными, останется в реанимации еще 5-10 дней. Его состояние по-прежнему тяжелое. В Москве сегодня вышел специальный выпуск газеты, посвященный Олегу Кашину. Его подготовили коллеги и друзья журналиста. Бывший мэр Томска Александр Макаров, обвиняемый в должностных преступлениях, выступил сегодня с последним словом в суде. Он попросил суд не лишать его свободы. Московская милиция обвиняет в административных правонарушениях более 20 участников несанкционированной акции «День гнева», задержанных в пятницу. В японском городе Йокогама открылся саммит АТЭС. Главная тема обсуждений – создание в регионе зоны свободной торговли. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Дамы и господа, у нас изменения в расписании. С 15 ноября «Поверх барьеров» будет выходить в эфир не в 9 вечера, а за 53 минуты до полуночи, в 23 часа 7 минут. До встречи.
Сегодня новый мэр Москвы Сергей Собянин инспектировал одну из самых загруженных столичных магистралей – Московскую кольцевую автодорогу. Это очередной шаг правительства по решению острой городской проблемы автотранспортных пробок. В ходе поездки проверяют заезды и съезды на СМКАД, транспортную ситуацию возле торговых точек, расположенных рядом с автодорогой. Однако эксперты уверены, что не согласовав план по решению транспортной проблемы с опытными специалистами, результат от подобных инспекций будет нулевым. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Ольга Вахоничева.
Новое правительство Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным разместило на сайте мэрии план первоочередных мер по решению транспортных проблем. Как говорят чиновники, для обсуждения и учета замечаний горожан. В плане 7 разделов. Один из главных – строительство дорог, мостов, развязок и парковок. В документе речь идет и о системе управления движением и о сносе как крупных торговых точек, так и киосков, находящихся вблизи магистралей. И вот первые выводы, которые в ходе инспектирования сделал мэр Москвы Сергей Собянин.
У нас магистральная дорога превратилась в проселочную дорогу, на которой через каждый километр там натыкано каких-то точек примыкания, соединений со всякими ларьками, там, магазинчиками, автозаправочными станциями, без полос торможения, без разгонных полос по каждой позиции. Разберитесь, кто давал согласование, на каком основании, и если эти граждане еще работают, с ними разобраться и подготовить приказы о наказании.
Лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков уверен, что с носом киосков проблему пробок не решить. А вот мэру полезно посмотреть, что происходит на городских дорогах.
Ситуация там действительно сложная. Да вообще транспортная ситуация сложная, я думаю, что Собянин это уже понял. А популистской мерой, может быть, была зачистка Тверской улицы, потому что проблема-то от этого не исчезла. Если парковаться негде в центре Москвы, практически негде, или очень дорого, на той же Тверской одно место стоит парковки в час, подземное место, 100 рублей – это чрезмерная цена, то вот, повторяю, такая зачистка принудительная, это отнюдь не решение проблемы. Инспектирование веренной территории, как говорится, это нормальное явление. Чем это закончится, вопрос, потому что я думаю, что все-таки основная проблема МКАДа – это огромное количество торговых структур, которые выходят буквально на МКАД, где огромное количество машин приезжает, выезжает, создавая сужение, создавая бутылочные горлышки, вот так называемые. Поэтому тут инспектировать особенно нечего. Но пусть посмотрит, убедится просто. в этом, я думаю, лишний раз это не вредно.
Речь идет об эвакуации с улицы Тверской более 300 неправильно припаркованных машин, как раз на дорогую подземную стоянку. Случилось это в среду. Дальше московское правительство ввело запрет на парковку транспорта вдоль тротуаров от Охотного ряда до Триумфальной площади. Правда, водители хоть и были возмущены действием сотрудников госавтоинспекции, тем не менее парковаться на Тверской до сих пор продолжают. Автомобильный журналист Сергей Слонян убежден, решением транспортной проблемы должны заниматься специалисты, а не власти.
Медведев попросил товарища Собянина заняться вопросом, и товарищ Собянин, ну, как верный чиновник, щелкнул каблуками и полез не в свое дело. Он, к сожалению, ничего не понимает в вопросах транспортной логистики, он понятия не имеет, откуда берутся пробки и как с ними бороться, но приказ дойден, будь добер его выполнять. Экспертов он при этом не очень слушает и пытается изобретать велосипед. Это самая ужасная категория чиновников, которые по умолчанию самые умные на свете. Вот, к сожалению, Собянин самый умный на свете, потому что у него целая Москва есть во владении. Кататься по МКАД в поисках болевых точек и как-то их мудро анализировать, занятие дурацкое. Если говорить о московских пробках, то никакие усилия в принципе не приведут ни к какому результату, потому что, даже предположим, отстроив транспортную логистику потоков города Москвы, убрав все машины неправильно припаркованные и перебив все грузовики на дальних поступах в Москве, мы все равно оставляем самый главный источник наших дорожных проблем, а именно людей на черных машинах с мигалками, ради которых перекрывается любой транспортный поток Москвы. По статистике, в Москве за сутки до сотни перекрытий для слуг народа, дела которых важнее, чем тот самый народ. А если товарищ Собянин хочет как-то полумерами поразвлекаться, то, в конце концов, есть эксперты, например, Блинкин Михаил Яковлевич, который ответы на все эти вопросы уже знает, поскольку он как раз профессионал. Спросите у него, он вам расскажет. Но, к сожалению, вот именно Блинкин это спрашивать боятся, потому что Блинкин всегда предлагает такие проекты, в которых есть результат и нет возможности украсть бюджет.
Кстати, недавно московский мэр Сергей Собянин в качестве одной из мер борьбы с пробками предлагал наиболее ранний приход чиновников на работу. Теперь правительство российской столицы начинает свою работу в 8 утра и заканчивает в 17:00. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
14 ноября исполняется 70 лет со дня рождения легендарного поэта-авангардиста, автора легендарных песен, художника Алексея Хвостенко, или Хвосту, как его любя называли. Петербург отмечает этот день спектаклем, концертом, а главное, воспоминаниями тех, кто знал этого удивительного человека. Рассказывает Татьяна Вольская.
Алексей Хвостенко родился в 1940 году в Свердловске. Детство и первую молодость провел в Ленинграде, где успел поучиться в двух институтах, создать литературную группу «Верпа» и выпустить свою первую книгу «Подозритель». Жил случайными заработками, продавал отцовские книги, а также картины собственной кисти. Писал стихи в соавторстве с Андреем Волохонским, создавал песни. В этот период появилась песня «Город золотой». Хвостенко стал ее первым исполнителем. В 68 году он переехал в Москву и влился в столичный андеграунд. Еще в Петербурге его трижды судили за тунеядство. Преследование продолжалось и в Москве, и чтобы избежать тюрьмы, в 77 году ему пришлось уехать в Париж. Там он вместе с Владимиром Рамзиным издавал журнал «Эхо», снимался в фильме «Митьки в Париже». В 90-х годах Алексей Хвостенко снова приехал на родину, и это возвращение оказалось триумфальным. Петербургский филолог Татьяна Никольская познакомилась с Алексеем Хвостенко, когда она училась в 10 классе.
Хвост остался без отца, когда ему было лет 16 или 17. И у него, что мало у кого добывало, была своя комната отдельная, в коммунальной квартире, естественно, в доме, где жил Юрий Николаевич Тынянов. Хвост об этом знал. И даже говорил, что его отец был знаком с Тыняновым. А, кстати, его отец, переводчик, Лев Васильевич Хвостенко, переводил английскую литературу. И, кроме того, он был одним из основателей, по-моему, 213 номер английской школы. И в этой школе учился сам Хвост, Кузьминский Константин, и в этой же школе учился Андрей Битов. Все они учились вот у отца Хвоста. Причем Хвост рассказывал, что его отец часто не совсем формально вел преподавание. Он пел с учениками что-то вроде блюзов американских и таким образом учил их разговорному английскому языку.
Со Львом Львом Хвостенко была знакома и ученица Гумилева Ида Напельбаум, жившая недалеко от школы, так что круг этот был особенный.
Хвост, он человек был очень образованный, у него осталась богатейшая отцовская библиотека, он очень много читал. Тогда вот он и его компания, они себя сами осознавали как битников, именно не хиппи, а битников. Среди друзей Хвоста был такой Дима Новиков, который в аспирантуре учился в университете, он с английского Керуака переводил, Аллена Гинзберга. Идея их была жить в государстве независимо от государства. Они не были там диссидентами, абсолютно нет. Они просто хотели заниматься своим делом, кто-то картины писать, кто-то играть на музыкальном инструменте, кто-то стихи писать. Часто все в одном лице.
И все это как будто советской власти вовсе не существует. К сожалению, советская власть не была готова предоставить им такую возможность. Каждый делает, что хочет. Такой девиз позаимствовали эти молодые люди у Рабле, но это не всегда получалось.
У Хвоста же есть замечательная песня: «А работать мы не хотим никак, на зарплату нам не купить коньяк. Ну а вот купить мы эстеты не хотим, вот потому-то мы и не работаем».
Одна из первых песен Алексея Хвостенко «Льет дождем июнь» была написана в 1958 году вместе с Борисом Дышленко. И скоро песни Хвоста уже знали и любили и в Ленинграде, и в Москве, и в Коктебеле. А в Москве он сменил множество работ, умудрился даже быть художником в доме слепых. Но все же его продолжали преследовать за тунеядство, и он оказался на Западе. Однажды с совместным концертом с Алексеем Хвостенко в Париже выступил рок-музыкант, писатель Владимир Рикшан.
Русские живут в Париже вне времени. Мне нужно было совместно с Хвостом записать песню там на домашней студии. Начинаем выяснять, когда поедет Хвостенко. Он, кажется, забыл, сказал, что сейчас срочно выезжает. Долго идет он Хвоста. Хвостенко приезжает, мы пьем кофе, рассуждаем о чем-то. Я смотрю на часы, мы приходим по адресу. И как раз в тот момент, когда наше студийное время закончилось. В лучших своих проявлениях это, конечно, выдающееся искусство. Потому что ты даже не назовешь это песней, это же не певец как таковой, даже не музыкант. Ну, оригинальность искусства решает все. Человек ни на что другое не похож, и узнаваем сразу.
В день рождения Алексея Хвостенко в Петербургском театре на Литейном спектакль «Квартирник. Хвост всему голова». А еще концерт, а еще выставка, а еще установка виртуальной памятной доски на его бывшем доме. Его песни поют, его невероятное обаяние вспоминают, его стихи читают. «Я жил над миром, я пошлого дыхания не знал, я воздух жрал, глотал, хватал его руками, я мял его ногами, как глину мял, как воск, как мед, он тек по жилам моего устройства, стоял столбом во мне, такого свойства был весь состав его, что тело пело речью, не ведая ни выдоха, ни вздоха». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире «Кавказский час». Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть планомерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9850, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.